Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса архиепископа Александра Семенова Тяньшанского в цикле «Крымская Голгофа глазами историка», беседу нашего корреспондента Александры Никифоровой с протоиереем Николаем Даненко. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом апостоле Фоме. И в завершении нашей передачи в рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» – очерк Виталия Ярового о творчестве Чарльза Диккенса.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. Шестое. Действие Святого Духа на человека. В апостольских посланиях яснее раскрывается воздействие Святого Духа на человека в связи с таинственным промышлением Бога Отца и спасительным делом Господа Иисуса Христа. Святой Дух вместе с Сыном Божиим усыновляет нас Богу Отцу, делает нас сынами Божиими, и в силу того, что Он Сам есть Дух Сына, Дух Христов. Это усыновление – делает нас свободными, так как Святой Дух есть Дух свободы, а не Дух рабства и боязни. Смотри второе послание Коринфянам, 3 глава, 17 стих, и второе послание к Тимофею, 1 глава, 7 стих. Поэтому дети Божии творят волю Отца не по страху, а в силу сыновней любви. Вместе с Господом Святой Дух освобождает человека и от рабства греху. Седьмое. Плоды и дары Святого Духа. В апостольских посланиях раскрывается также все значение Святого Духа для внутренней жизни отдельного человека и перечисляются его духовные плоды и дарования. Плоды эти следующие – благость, праведность и истина. Послание к Ефесянам святого апостола Павла, 5 глава, 9 стих. И в другом месте – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Послание к Галатам святого апостола Павла, 5 глава, 22-23 стих. Это значит, что принявшие в полноте Святого Духа не нуждаются уже в руководстве внешних правил, так как Святой Дух Сам наставляет их на всякую правду. От плодов Святого Духа надо отличать его дары, которые суть не благодатное расположение сердца, а виды служения или деятельности человека на благо ближнего и церкви. Апостол Павел говорит, дары различны, но Дух один и тот же. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, иному дары исцеления, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Первое послание Коринфянам святого апостола Павла, 12 глава, 4 стих, с 8 по 10 стих. Гармоническое сочетание дарований одних христиан с другими делает церковь живым организмом, телом Христовым. К дарам Святого Духа относятся также дарование иерархического служения в Церкви. Но все дарования — лишь средства к приобретению больших, а среди них превосходнейшего, одновременно дара и плода Святого Духа — любви, о которой апостол Павел говорит, что в сравнении с ней все ничто, так как даже если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 3 стих. Вслед за апостолом Павлом так учат и все отцы церкви. В начале XIX века самый великий, может быть, из русских святых, преподобный Серафим Саровский учил, что цель христианской жизни есть стяжание Святого Духа, и что все христианские труды и подвиги, как-то добрые дела, пост, молитва и другие, только средства в отношении этой цели. Объясняя это учение своему ученику Мотовилову, преподобный Серафим преобразился. Лицо его просияло, как солнце, а затем, помолившись, он дал возможность своему ученику опытно пережить всю необыкновенную полноту и силу благодатных даров Святого Духа, а именно, превышающие всякое земное представление мир, тишину, радость, сладость, тепло, благоухание, свет. Эти дары Святого Духа нетварны. Святые отцы их называют божественными энергиями, то есть проявлением божественной жизни, которая подается нам от Отца, через Сына, в Духе Святом, и которым мы приобщаемся, принося плоды Духа. Хранительницей даров Святого Духа является Святая Церковь.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Встреча с православием на Крымской земле. Цикл бесед со священнослужителями Крымской и Симферопольской епархии. У микрофона Александра Никифорова. Крымская Голгофа глазами историка. Сегодня мы беседуем с протоиереем Николаем Даненко, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Нижней Орианде под Ялтой. Все эти месяцы снятся мне пышные сны. С чего? Явь моя так убога. Дворцы, сады, тысячи комнат. Не комнат, а зал роскошный из сказок Шахерезады, с люстрами в голубых огнях, огнях нездешних, с серебряными столами, на которых груды цветов нездешних. Я хожу и хожу по залам, ищу. Кого я с великой мукой ищу, не знаю. В тоске я выглядываю в огромные окна. За ними сады, с лужайками, зеленеющими долинками, как на старинных картинах. Солнце как будто светит, но это не наше солнце. Подводный какой-то свет, бледной жести. И всюду цветут деревья, нездешние, высокие-высокие сирени, бледные колокольчики на них. Розы поблекшие. Странных людей я вижу, с лицами неживыми ходят. Ходят они по залам в одеждах бледных, с икон как будто. Заглядывают со мной в окна. Что-то мне говорит, я чую это щемящей болью, что они прошли через страшное. Сделали с ними что-то, и они вне жизни, уже не здешние. И невыносимая скорбь ходит со мной в этих до жути роскошных залах. Иван Шмелев. «Солнце мертвых». Этими словами Иван Шмелев описывает дух, царивший в Крыму в начале 20-х годов 20-го столетия. Протоиерей Николай Даненко на протяжении уже нескольких десятилетий исследует в архивах документы, касающиеся жизни новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви, пострадавших в Крыму в 20-е и 30-е годы. Отец Николай делает попытку, дорогие радиослушатели, дать объективную оценку русской истории XX века и посмотреть на трагедию, разразившуюся в Крыму, глазами историка, человека, работающего с архивными документами.
На мой взгляд, пожалуй, лучшее произведение Ивана Шмелева – это все-таки «Солнце мертвых». Действительно, в этом произведении он достигает дантовской высоты, того очистительного, трагического ощущения мира, жизни, да, и происходящего в истории, какое было в наиболее великих произведениях литературы. Это связано с его личным опытом. Гибель его сына, расстрел Феодосии, да, и та несомненная, да, реальная правда, которую он вкусил, и которая была своего рода инициацией для последующего Шмелева, который из такого либерального левого писателя становится все-таки христианином, да. Конечно, потом он западает в этнографическую Россию, он не видит мистическую Россию, он не видит великого 20 века, он уходит в прошлое, но «Солнце мертвое», пожалуй, это то произведение, где он поднимается, да, до орлиного взгляда над происходящим. Что касается революции, что касается гражданской войны, очевидно, что неправота белых была равна неправоте красным, или неправота красным была неправота белым. Очевидно, что процент этого кровопролития получил дьявол. Очевидно, что русский мир был расколот, и очевидно, что это было последствием тех грехов, тех неправд, которые зарождались, взращивались и утверждались на дальнем периоде. Очевидно, что уже тогда, да, левая мысль, революционная мысль, деструктивная мысль, мысль и нехристианская, и противохристианская, и антицерковная, утверждалась в сознании русской интеллигенции, и, в общем-то, сам террор. А ведь он был и у белых, он был и у красных, он был у зеленых, он был у всех. Потому что сам террор, как механизм политической борьбы, был оправдан, был, к сожалению, принят русской интеллигенцией, ну, может быть, не лучшей части. И вообще-то был воспринят и эсерами, и белыми, и красными. И, в общем-то, все это стало, да, тем маховиком кровавым, который, в общем-то, нам знаком и по 20-м, и по 30-м годам. И нам еще следует, да, осмотреть, изучить на церковных весах, взвесить все за и против, чтобы правильно оценить весь русский 20 век во всех своих невероятных противостояниях, чтобы выйти за пределы баррикадного сознания, да, вы за белых или за красных. Я как человек церкви, я не за белых и не за красных. Не хотелось бы приводить здесь пример Волошина, который спасал и тех, и тех. Собственно, он делал это как гуманист, как человек, поклонявшийся Штайнеру и так далее. Но ведь мы, люди церкви, должны понимать, что по партийному признаку, да, мы не можем относиться к человеку. Это плоть и кровь, это живой образ Божий, да? И ради него Христос приходил в мир, был распят, погребен и воскрес. И если он попадает в какую-то партию, да, или какое-то общество, которое сформировано по интересам воровским, преступным, сексуальным, эстетическим, художественным или философским. Это дело хорошее, да, в той или иной степени. Но человек церкви – это подданный, человек свободный, который должен в истинной свободе, любви, в свете истины видеть себя и видеть других. С их достатками, с их недостатками. Партийными и не только партийными. Любая идеологизация деформирует человека. Она сокращает его горизонт возможностей, да, и надо до точки, тогда это совсем идейный человек. А мы люди универсального пространства, мы люди церкви, мы люди без альтернатив, мы подлинно свободны, потому что у нас нет выбора.
История, в том числе церковная история, была идеологизирована даже в времена Константина Великого. Вы верите в то, что, возможно, не идеологизированная, надидеологизированная история?
Ну, скажем так, мы привыкли слышать, что история не имеет сослагательного наклонения. Но я вижу так, что история только и имеет сослагательное наклонение. Именно тот, кто читает, тот, кто видит, тот, кто интерпретирует историю, исторический факт, он и является хозяином этого дискурса. Факт ничто, интерпретация все. Оттого история имеет по преимуществу сослагательное наклонение. Мы не видим то, что было 100 лет, 200, 1000 лет назад или 1500 лет назад. Тем более мы не видим, что было во времена Константина, да? Это предмет веры. А раз это предмет веры, есть возможность злоупотребления. Если мы смотрим на историческое прошлое, мне очень важно, смотрит ли человек на это историческое прошлое евангельскими глазами, глазами Христовой любви. Либо же он смотрит с точки зрения тех или иных политических, идеологических, экономических или прочих предпочтений, эстетических, там, бытовых, ситуационных, которые могут давлеть над его сознанием, над его душевным, социальным, экономическим пространством в настоящий момент. Все это будет и ущербно, и воплощено, и может быть бездарно, и может быть ложно. Вне церкви невозможно увидеть ни своего, ни вселенского прошлого таким, как оно и есть.
То есть в своих многочисленных работах по истории послереволюционного Крыма вот на эту историю вы смотрите глазами Христа, глазами Христовой истины. И можно сказать, что это ваш метод.
Для меня, как человека эмоционального, да, все время идеологизированного, да, имеющего соблазны те или иные, там, эстетические, исторические, литературные, было очень трудно, по крайней мере, очень трудно вначале, да, подчиняться факту, подчиняться тому ходу событий, тем смыслам, тем поступкам, тем действиям, которые совершали те или иные люди. Конечно же, хотелось сорваться, да, и написать, что я по этому поводу думаю. И вот подобная истерика, да, интеллектуальная или литературная, она бы была, в общем-то, порешительной. Дело в том, что если ты имеешь дело просто с художественным текстом, это одно дело. Ты занимаешься примитивным или не очень примитивным, или очень талантливым, да, самообнаружением. Но занимаясь восстановлением, реконструкцией жизни того или иного святого, новомученика, исповедника, ты, в общем-то, идеально должен подчиняться ему, его жизни, его поступкам, его мотивациям, его разумным, да, христианским целеположениям. И это иногда попадает в диссонанс, в конфликт с твоими теперешними представлениями, что я бы сейчас по этому поводу думал то-то и то-то, поступил бы так-то и так-то, и вообще эту мысль сформулировал бы лучше, четче, яснее, да, или вел бы себя по-другому. Ну, почему здесь это? Либо ты подчиняешься тому, что было, подчиняешься тому факту, да, и событию, и в конце концов вступаешь в идеале личные отношения со святым, а еще Дмитрий Ростоцкий говорил, что на святого не ссылку, да, то твои эмоции, твои оценки, твои представления, твои сослагательные, несослагательные настроения, они, в общем-то, ну, духовно небезопасные и исторически могут быть, мягко говоря, некорректные. Оттого все-таки приходилось смиряться и подчиняться тому, что было так и никак не иначе.
Мы сейчас поговорим более конкретно, но вот, коротко говоря, ваше резюме 20 века, истории 20 века.
Ну, если коротко, это был Великий век. Если коротко, это был Русский век. Если коротко, это был Великий и Страшный век. На мой взгляд, он еще не осознан в полной мере, да? На мой взгляд, он описан, но глубокое христианское, церковное, национально-философское, в смысле, не произошло. Скорее его придется описывать в дантовских, да, образах, художественных, поэтических. Потому что то количество фактов, то огромное количество событий действительно неохватно, трудновместимо. И более того, наше перестроечное время оказалось еще хуже, чем то, что было перед ним. Но с другой стороны, я очень люблю 20 век. Русский 20 век, советский 20 век, новомученический, да, исповеднический 20 век. Потому что это наша история, и другой у нас не было. Либо мы ее принимаем, либо у нас оказывается вакуум и пустота, которая хуже, чем даже бытовой грех. А если посмотреть на русский век, 20 век, да, то все основные события, они все-таки были в России. Призрак, да, который бродил по Европе, все-таки обрел плоть и кровь в России. Все самые передовые идеи, да, Европы, они все-таки зафиксированы и проявлены в России. И, как ни странно, весь советский период дал блистательное количество поэтов, писателей, музыкантов, художников, ученых, да, философов и так далее. Не стоит перечислять. Это были пики мировой культуры. Он дал и, в общем-то, великий опыт императорчества, да, из развалившейся страны действительно была выстроена огромная Красная империя, которая, в общем-то, в известном смысле была продолжением и царской империи. Но самое важное, световая часть для меня 20 века – это история ее святости. На мой взгляд, 20-е, 30-е, 40-е годы – это не упадок христианства, это не темные века, да, не темные десятилетия, а это рассвет, это возрождение. Это слава Христова, которая была явлена тех, кто был ему верен и верен его церкви. Это невероятный сон русских новомучеников-исповедников. Это действительно та несущая смысловая конструкция вообще и русского, да, и вообще 20 века так такового. Но странным образом мы живем еще в худшее время, когда подвиг великих святых просто замалчивается, просто выводится за скобки. Я делал социологический опрос от семинаристов до священнослужителей, от священнослужителей до продвинутых образованных людей. Кого они знают из новомучеников 20 века, а канонизировано около 1700 в настоящий момент, примерно, потому что работа продолжается, да? Вот первых 10 человек я сразу назову, и мы их касаться не будем, да? Патриарх Тих, царская семья, там, Вильям Казанский, Владимир Киевский, и выбрасываем из актива первую десятку, да? Кого вы знаете? Да, и если человек из какого-то города, вот сейчас сидел Саша из Харькова, он семинарист, и, конечно, он зовет харьковских святых, которых они просто не могут не знать по техническим причинам. Священник без альтернативы. Оказывается, вакуум. Оказывается, ничего не известно. Вот бывает так, что пришел человек креститься. Ага, хочу быть православным, вот я принимаю крещение. Принял крещение. Крещение действенно?
Да.
Да. Совершенно святым духом, совершенно по чину, не запрещенным священником, а вменяемым, да, человек принимает крещение и так далее. Оно действительно, да, действительно. Оно действенно, едва ли. Если человек не востребует, то благодать Святого Духа. Если он не станет православным, а быть православным – это всегда усилие ума и сердца, то все дары благодати Святого Духа остаются под спудом, остаются невостребованным. Крещение остается действительным. Но действенность крещения едва ли будет очевидна и для этого человека, и для окружающих. Вот то же самое здесь. Мы видели великий подвиг святых. Мы видели, да, великую радость, даров Святого Духа. Потому что без Христа, полить кровь за Христа, невозможно, да? Мученик – это тот, кто дает согласие на страдания. Это не тот, которого все-таки заломали вопреки его воле. Он кричал, бежал, что вот не хочу, не буду, да, а его все равно там казнили, там, или замучили, и так далее. Нет, это человек, который согласился: Господи, я приемлю все до конца ради Тебя. Вот тогда, да, это мученик. И тогда Христос несет его крест и несет его боли и скорби, и он с радостью, да, претерпевает все страдания. Удивительным образом, ведь мы знаем, что святые – это те, кто имеет дерзновение молиться у престола Божия. Удивительным образом, ведь мы тоже совершенно точно знаем, что святые – это те, кто могут менять нашу историю. Нам предлагают постоянно технологический вопрос – что делать? Еще с времен Льва Николаевича Толстого, да? Или там Чернышевского. А если поставить вопрос – кто делает, да? То, оказывается, здесь есть живое начало, личность, которая может, во-первых, молиться. Может говорить «да» или «нет». А мы знаем, что даже самое тихое «нет» в этом космосе остается «нет», да? Нет греху, нет подлости, нет измене, нет иноверия, нет всему безобразию, внешним сумеркам. Одним словом, да? И вот человек отстаёт свою идентичность. Христианскую, церковную, да? Православную и так далее. К сожалению, каким-то странным образом, да, современный человек выведен из этой великой парадигмы 20 века. Либо он этот век демонизирован, либо просто замолчен. В лучшем он замолчен, в худшем демонизирован до полной симметрии. Пожалуй, это очень опасно. Опасно для спасения души, опасно для церковного сознания, опасно для современного христианина, да, который готовит быть уронополитистом, который, в общем-то, понимает, что ну, Россия все равно пропадет, а наша абсолютно родина – это небо. Да? Никто не спорит, что этот мир пропадет, сгорит, закончится. Никто не спорит с тем, что история, да, заканчивается пришествием Христа. Но ведь и совершенно очевидно, что если мы можем спастись и быть Царством Небесным, мы все-таки проходим через поместную церковь. Мы не идем, как протестанты, через чистый космос. Отдельным атомом, да, выпуская тебя, понимаете ли, межпланетные пространства, и ты там вот начинаешь блуждать, там, самоутверждаясь или самообнаруживаясь, да, в том или ином формате. Мы спасаемся через поместную церковь. И это некая конкретика. Со всеми за и против. Со всеми трагическими падениями и блаженными великими взлетами. Со всеми идеологизациями, да? И все-таки с присутствием живого воскресшего Христа даже в центре той бури социальной, политической, экономической, психологической, да? Греховной, наконец. Ведь Господь вездесущ. Господи, Абба же на небо воздует, ты там есть. И если в саду в ад, ты тоже там есть. А вот, оказывается, в советском, да, прошлом Христа не было. По техническим причинам. Да не мог он там быть. Все-таки я думаю, что он был. И был с теми святыми, которые, в общем-то, и есть слава русского 20 века и Русской Православной Церкви.
Подошла к концу первая беседа с протоиереем Николаем Даненко, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы в Нижней Орианде под Ялтой. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения из службы новомучеников и исповедников российских в исполнении хора Московского Сретенского монастыря. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение беседы с протоиереем Николаем Даненко.
В эфире программа Благовещение.
Святой апостол Фома был родом из галилейского города Понсады, занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса Христа, все оставил и последовал за ним. Спаситель избрал Фому в число 12 своих учеников. По свидетельству Писания, апостол Фома не поверил воскресению Христа, но впоследствии, раскаявшись в своем неверии, обошел со своей проповедью многие страны. По церковному преданию апостол Фома основал христианские церкви в Палестине, Месопотамии, Перфии, Эфиопии и Индии. Проповедь Евангелия апостол запечатлел мученической смертью. За обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Милипура был заключен в темницу, претерпел пытки и, пронзенный 5 копьями, отошел ко Господу. Из Евангелия от Иоанна узнаем замечательные факты из биографии апостола, имя которого, наверное, несправедливо ассоциируется с неверием. Господь Иисус намеревается идти в Иерусалим, и в страхе ученики напоминают Всеведущему о смертельной опасности такого путешествия. И Фома им дерзновенно отвечает: «Пойдем и мы умрем с ним». Этот призыв апостола обращен ко всем верующим во Христа. Бог идет за тебя умирать, значит, это смерть к жизни и жизни с избытком. Поэтому совершенным ответом твоим может быть смерть за Него и с Ним, и такая твоя смерть к жизни. И в самом начале самых святых дней богослужебного года, Великий Понедельник, Церковь в песнопениях будет вторить апостолу Фоме: «Умертвимся Его, то есть Христа ради, житейским страстям, да и оживем с Ним». И житие апостола Фомы, свидетельствующее о его проповеди и мученической смерти в Индии, наводит на размышления о судьбе этого и поныне языческого по большей части народа. Есть основательное мнение, что Фома не поверил собратьям-ученикам, свидетельствовавшим о воскресении Христа, видя, что сами они остались прежними людьми, какими он их знал раньше. А ведь говорили они о событии, которое должно было мир перевернуть. Подобно и для индусов, понятие о христианстве было искажено колониальной политикой английских властей, именовавших себя носителями Христовой веры. Кто знает, быть может, наступит время, когда просветятся и оживут стеклянные глаза Индии, по выражению святителя Николая Сербского. На это и сам он надеялся, и об этом же молит и апостол Индии святой Фома.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем рассказ о повести Диккенса «Рождественская песнь», который начали неделю назад. Та передача закончилась сном Скруджа после того, как его оставил первый из долженствующих его посетить духов. Здесь следует, наверное, сказать, что и сюжет повести представляет собой цепочку из трех или четырех снов, снящихся Скруджу в одном и том же непрерывающемся сне. И более того, сон этот заключает в себе не только эти три сна, но и между ними засыпание и пробуждение. Прием, знакомый нам по портрету Гоголя, и заключающий в себе очень интересную тему, связанную с понятием растяжимости времени, начальная разработка которой намечена в первой, если я не ошибаюсь, главе труда Флоренского «Столб и утверждение истины» в эпизоде с ударами колокола. Что же касается Скруджа, то вскоре после того, как он уснул, каким-то непостижимым чутьем, еще сквозь сон, он предощущает появление второго духа, который не замедляет предстать перед ним. Это дух нынешних святок. Его появлению предшествует багрово-красное сияние, струящееся невесть откуда. И Скруджу, который находится в самом его центре, изнемогшему от ожидания, оно кажется страшнее целой дюжины привидений. Но осознав, что источник света, скорее всего, находится в соседней комнате, он подходит к двери, ведущей в нее, и в ту же секунду слышит голос, приказывающий ему войти. Скрудж подчиняется, и, открыв дверь, среди множества живых растений видит некоего веселого и сияющего великана, восседающего на троне из жареных индеек, гусей, курей, дичи, свиных окороков, молочных поросят, гирлянд сосисок, жареных пирожков, пудингов, пирогов с ливером и прочего. В руке у него факел, по форме похожий на рог изобилия. На поясе пустые ножны, изъеденные ржавчиной. На голове венчик из астролиста. Этот дух не принуждает Скруджа к подчинению. Он сам, после предыдущего путешествия, изрядно смирившийся и готовый ко всему, заявляет духу о своей готовности идти за ним. «Веди меня куда хочешь», — говорит он. «Прошлую ночь я шел по принуждению и получил урок, который не пропал даром. Если этой ночью ты должен чему-нибудь научить меня, пусть и это послужит мне на пользу». Конец цитаты. В ответ дух повелевает ему коснуться его мантии, и они во мгновение ока оказываются на улице, где, цитирую неточно, несмотря на то, что небо было хмуро и не было видно солнца, все вокруг, от пока еще немногочисленных прохожих до празднично убранных лавочных витрин, было исполнено веселье. И вот уже заблаговестили на колокольне, призывая добрых людей в храм Божий, и веселая праздничная толпа повалила по улицам. Причем стоило кому-нибудь из этой толпы вступить в спор, как дух кропил из своего светильника спорящих, и к ним тут же возвращалось благодушие. Конец цитаты. Дух также кропит и пищу в пекарнях, объясняя, что это придает особенный аромат кушаньям, в особенности обеду бедняков, которые в этот день единственный раз в году только и едят в волю, причем с чистым сердцем. В подтверждение этого дух переносит Скруджа в дом его клерка Боба Кретчета, где как раз и идет подготовка к такому обеду. Среди многочисленного семейства Кретчета, о котором Скрудж доселе не имел никакого представления, его особенно заинтересовывает младший его сынишка, малютка Том, ходящий на костылях и только что пришедший с отцом из церкви. На вопрос жены, как вел себя в Божьем храме мальчуган, отец рассказывает о нем вот что, цитирую. «Возвращаемся мы с ним домой, а он вдруг и говорит мне, хорошо, дескать, что его видели в церкви, ведь он калека, и верно, людям приятно, глядя на него, вспомнить в первый день Рождества того, кто заставил хромых ходить и слепых сделал зрячими». Конец цитаты. Тем временем накрыли стол, прочли молитву. И за трапезой Боб, после восклицаний, «Да благословит нас всех Господь, да осенит нас Господь Своею милостью» и тому подобное, провозглашает тост за мистера Скруджа, своего хозяина, человека, который ни разу за всю его службу не сделал ему ничего хорошего. Тост, который, пускай и неохотно, но от души поддерживают члены его семейства. Во время этой трапезы и дальнейшего семейного веселья Скрудж не спускает глаз с маленького Тома. «Дух», — спрашивает он, охваченный сочувствием, которого прежде никогда не испытывал, — «скажи мне, малютка Том будет жить?» И с болью в сердце слышит ответ духа. «Я вижу пустую скамеечку возле нищего очага и костыль, оставшийся без хозяина, но хранимый с любовью. Если будущее не унесет это изменений, дитя не доживет до будущих святок». И добавляет словами Скруджа, сказанными в начале повести. «Но что за беда? Если ему суждено умереть, пускай себе умирает, и тем сократит излишек населения». Дальше по Диккенсу.
Услышав, что дух повторяет его собственные слова, Скрудж повесил голову, терзаемый раскаянием и печалью. «Человек», — сказал дух, — «если в груди у тебя сердце, а не камень, остерегайся повторять эти злые и пошлые слова, пока тебе не дано узнать, что есть излишек и где он есть. Тебе ли решать, кто из людей должен жить и кто умереть? Быть может, ты и сам в глазах небесного судьи менее достоин жизни, нежели миллионы таких, как ребенок этого бедняка. О Боже! Какая-то букашка, пристроившись на былинке, выносит приговор своим голодным собратьям за то, что их так много расплодилось и копошится в пыли».
После этих слов дух опять ведет Скруджа на улицу, чтобы поддать веселье в нередеющую, несмотря на опустившиеся сумерки, толпу людей. А затем переносит его в разные места земли, к рудокопам, смотрителям маяка, к морякам, находящимся в море. И везде они видят и слышат одно и то же. Пожелания друг другу веселых праздников, знакомую с детства рождественскую песнь, исполняемую дружным хором, воспоминания о предыдущем Рождестве. И, цитирую, «каждый нашел в этот день самые теплые слова для тех, кто был возле, и вспомнил тех, кто и вдали был ему дорог, и порадовался, зная, что им тоже отрадно вспоминать о нем».
И каково же было удивление Скруджа, когда, прислушиваясь к завыванию ветра и размышляя над суровой судьбой этих людей, которые неслись вперед во мраке, каково же было его удивление, когда он, погруженный в эти думы, услышал вдруг веселый заразительный смех. Но тут ждала его еще большая неожиданность, ибо он узнал смех своего племянника и обнаружил, что находится в светлой, просторной, хорошо натопленной комнате, а дух стоит рядом и с ласковой улыбкой смотрит ни на кого другого, как все на того же племянника.
Что же рассмешило его племянника и смеющихся вместе с ним его жену и гостей? Ничто иное, как отказ Скруджа от совместного празднования Рождества и его слова о том, что святки — это вздор и чепуха. «Что же, — говорит племянник, — мне жаль его, и я не могу питать к нему неприязни, даже если б захотел». Дальше по тексту.
Кто страдает от его злых причуд? Он сам. Всегда и во всем. Вот, к примеру, он вбил себе в голову, что не любит нас и не пожелал отобедать с нами. К чему это привело? Лишился обеда, хотя и не бог весть какого. И я намерен приглашать его к нам каждый год, хочет он того или нет. Он может до конца дней своих хулить святки, но волей-неволей станет лучше судить о них, если из года в год я буду приходить к нему и говорить от чистого сердца. «Как поживаете, дядюшка Скрудж?» Если это расположит его хотя бы к тому, чтобы отписать своему бедному клерку 50 фунтов, с меня будет довольно. Мне, кстати, сдается, что мои слова тронули его вчера.
Заметим, что племяннику и в голову не приходит пожелать дядюшкиного наследства. Он всего лишь высказывает пожелание, чтобы хотя бы малая толика его была отписана его клерку. Немного позже он предложит тост за Скруджа, но это будет после музыки и игр, которым с детской непосредственностью предаются гости племянника. И невидимый Скрудж присоединяется к их веселью. И, цитирую, «в В своем увлечении игрой он забывал, что голос его беззвучен для ушей смертных. Начинается же все с того, что в одной из музыкальных пьес, исполняемых женой племянника, он узнает мелодию простенькой песенки, которую напевала когда-то та самая младшая сестра, которая приезжала, чтобы забрать его из пансиона. Дальше по Диккенсу.
Это воспоминание воскресил в душе Скруджа дух прошлых святок. И теперь, когда Скрудж услышал знакомую мелодию, картины былого снова оживали в его памяти. Скрудж слушал, и сердце его смягчалось все более и более. И ему уже казалось, что, внимай он чаще этим звуком в давно минувшие годы, быть может, он всегда стремился бы только к добру и счастью, и не пришлось бы духу Джейкоба Марли вставать из могилы. Поэтому после тоста, произнесенного в его честь племянником, Скрудж незаметно для себя так развеселился, и на сердце его стало так легко, что он непременно провозгласил бы тост за здоровье всей честной компании, не подозревавшей о его присутствии, и поблагодарил бы ее в своей ответной, хотя и беззвучной речи, если бы дух дал ему на это время. Но едва последнее слово слетело с уст племянника, как видение исчезло, и дух со Скруджем снова пустились в странствие. Далеко-далеко лежал их путь, и немало посетили они жилищ, и немало повидали отдаленных мест, и везде приносили людям радость и счастье. Дух стоял у изголовья больного, и больной ободрялся и веселел. Он приближался к скитальцам, тоскующим на чужбине, и им казалось, что отчизна близка, к изнемогающим в житейской борьбе, и они окрылялись новой надеждой, к беднякам, и они обретали себе богатство. В тюрьмах, больницах и богадельнях, в убогих приютах нищеты, всюду, где суетность и жалкая земная гордыня не закрывают сердце человека перед благодатным духом праздника, всюду давал он людям свое благословение и учил Скруджа заповедям милосердия. Долго длилась эта ночь, если то была всего одна лишь ночь, в чем Скрудж имел основание сомневаться, ибо ему казалось, что обе святочные недели пролетели с тех пор, как он пустился с духом в путь.
Но и эта ночь заканчивается. Дух предупреждает, что скоро он должен исчезнуть. Но напоследок показывает Скруджу двух уродливых, жалких и страшных детей, презентуя их как невежество и нищету. «Разве нет им помощи?» — спрашивает Скрудж. «А разве нет у нас тюрем?» — отвечает дух словами бывшего Скруджа. «Разве нет у нас работных домов?» Конец цитаты. В эту минуту часы бьют полночь, дух исчезает, а Скруджу незамедлительно является третий дух — дух будущих святок. Призрак, закутанный с ног до головы в плащ с капюшоном и, подобно облаку или туману, плывущий ему навстречу. Дух безмолвен. На все вопросы Скруджа он не отвечает ни слова. Видна только одна его рука, указывающая Скруджу направление, в котором он должен двигаться. Дальше по Диккенсу.
«Дух будущих святок!» — воскликнул Скрудж. «Я страшусь тебя. Ни один из явившихся мне призраков не пугал меня так, как ты. Но я знаю, что ты хочешь мне добра, а я стремлюсь к добру и надеюсь стать отныне другим человеком, и поэтому готов с сердцем, исполненным благодарности, следовать за тобой». Привидение двинулось вперед так же безмолвно, как и появилось. Скрудж последовал за ним в тени его одеяния, которое как бы поддерживало его над землей и увлекала за собой.
Они вступают в город, посещают биржу, слышат там разговор дельцов об их подельщике, умершем прошедшей ночью. Затем переносятся в район трущоб, в лавку старьевщика, куда некие подозрительные личности принесли какие-то жалкие пожитки. Из разговоров, которые ведутся при этом, Скрудж понимает, что это остатки добра какого-то скряги, умершего в одиночестве, за которым они ухаживали и которого ограбили еще до его кончины и до появления наследников. Все это время ничего не понимающий Скрудж тщетно ищет своего двойника и не видит. А тем временем дух переносит его в темную, неопрятную и разоренную комнату, где, цитирую, «ограбленный, обездоленный, неомытый, неоплаканный, покинутый всеми, покоился мертвец». Конец цитаты. Дух молча повелевает Скруджу посмотреть на него, но тот не в силах этого сделать. Тогда дух переносит его на кладбище, и там, на коленях подползя к могиле, на которую он указывает, Скрудж видит высеченным на плите свое собственное имя. Дальше по Диккенсу.
«Дух! — вскричал Скрудж. — Выслушай меня! Я уже не тот человек, каким был, и я уже не буду таким, каким стал бы, не доведись мне встретиться с тобой. Зачем показываешь ты мне все это, если нет для меня спасения?» В первый раз за все это время рука призрака чуть заметно дрогнула. «Добрый дух! — продолжал молить его Скрудж. — Ты жалеешь меня, сама твоя природа побуждает тебя к милосердию. Скажи же, что, изменив свою жизнь, я еще могу спастись от той участи, которая мне уготована». Благостная рука затрепетала. «Я буду чтить Рождество в сердце своем и хранить память о нем весь год. Я искуплю свое прошлое настоящим и будущим, и воспоминание о трех духах всегда будет живо во мне. Я не забуду их памятных уроков, не затворю своего сердца для них».
Здесь сон заканчивается, и Скрудж, проснувшись в собственной комнате, пронизываемой лучами рождественского утра, тотчас же начинает реализовывать программу собственного перевоспитания в действиях. Он покупает в мясной лавке самую большую индюшку с тем, чтобы незамедлительно отправить ее в подарок семейству своего клерка. Он просит прощения у сборщика пожертвований, которого обидел накануне, и жертвует для нужд бедных преогромнейшую, удивившую того сумму, и приглашает его в гости. Затем навещает племянника с дальнейшими, легко предсказуемыми последствиями. Но перед этим...
Скрудж побывал в церкви, затем побродил по улицам. Он приглядывался к прохожим, спешившим мимо, гладил по головке детей, беседовал с нищими, заглядывал в окна квартир и в подвальные окна кухонь. И все, что он видел, наполняло его сердце радостью. Думал ли он когда-нибудь, что самая обычная прогулка может сделать его таким счастливым? Больше он уже никогда не водил компании с духами. В этом смысле он придерживался принципов полного воздержания. И про него шла молва, что никто не умеет так чтить и справлять святки, как он. Ах, если бы и о нас могли сказать то же самое. А теперь нам остается только повторить за малюткой Томом. Да осенит нас всех Господь Бог Своею милостью.
Так заканчивается повесть, утверждающая, что даже у самого закоренелого грешника каждую минуту его жизни есть шанс на раскаяние и дальнейшее спасение. Далее нам предстоит рассмотреть еще одну повесть из этого цикла. Она называется «Колокола. Рассказ о духах церковных часов». О ней мы поговорим на следующей неделе.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.